Воскресная школа. 2009 год. Лекция номер 25. Тайны мира невидимого. От богов до людей, от миров до атомов, от звезд до мимолетного света, от солнца до жизненного тепла, малейшего органического существа, весь этот мир, формы и бытия, есть необъятная цепь, звенья которой все связаны между собой. Наука сил света говорит, что условное или ограниченное пространство, то есть любое местонахождение в беспредельности, не имеет реального существования, исключая наш мир иллюзий, то есть исключая наши крайне ограниченные познавательные способности. Тайная доктрина космических учителей или теософия открывает, что каждый из высших, так же как и из низших миров, переплетается с нашим собственным объективным миром, и миллионы вещей и существ находятся или помещаются вокруг нас и в нас, так же, как и мы вокруг них, с ними и в них. Все это не есть просто метафизический образ речи, но это суровый факт в природе, как бы ни был он непонятен для наших грубых чувств. Наука высших сил отказывается употреблять слова «вверху» и «внизу», выше и ниже по отношению к невидимым сферам, ибо они здесь не имеют никакого смысла. Даже термины «восток» и «запад» являются просто условными, необходимыми лишь как помощь нашим человеческим познаваниям, ибо хотя Земля имеет свои две утвержденные точки в полюсах севера и юга, но восток и запад изменяются в соответствии с нашим собственным положением на поверхности Земли и вследствие ее вращения с запада на восток. Потому когда другие миры упоминаются, как лучшие или худшие, более духовные или еще более материальные, хотя и те, и другие невидимы, то опытный метафизик не помещает эти сферы вне или внутри нашей Земли, как это делают невежественные теологи и романтичные поэты. «Другие миры», в кавычках, не имеют местоположения в пространстве, известном или воображаемом профанами. Они как бы слиты с нашим миром, пронизывая его и будучи пронизываемые им. Существуют миллионы и миллионы миров и небесных сфер, видимых нами, но еще бесконечно большее число их находится за пределами миров, видимых самым мощным телескопом, и многие из них не принадлежат к нашей объективно-космической сфере существования. Хотя, будучи также невидимы, как если бы они были на миллиарды километров за пределами нашей Солнечной системы, все же эти миры с нами, вблизи нас, внутри нашего собственного мира. Их миры также объективны и материальны для их обитателей, как наш мир для нас. Надо помнить то, что отношение этих бесчисленных миров к нашему не есть нечто подобно серии матрешек, заключенных одна в другую. Каждый из этих бесчисленных миров повинуется своим собственным, особым законам и условиям, не имея непосредственного отношения к нашей грубо физической сфере и к ее законам. Обитатели их могут без того, чтобы мы это знали или ощущали, проходить через нас и вокруг нас, как сквозь пустое пространство. Их жилища и страны переплетаются с нашими. Тем не менее, все это не мешает нашему зрению, ибо земляне еще не обладают способностью, необходимой, чтобы видеть, различать и ощущать невидимое. Тем не менее, адепты земной Шамбалы, пришедшие с высших планет благодаря своему высокоразвитому духовному зрению, и даже некоторые земные ясновидящие и чуткие организмы, могут всегда различить в большей или меньшей степени присутствие и близость к нам существ, принадлежащих к другим таинственным сферам космической жизни. Те, кто принадлежит духовно к высшим мирам, сообщаются лишь с теми земными смертными, которые через свои личные усилия восходят к ним, к их высшему миру, занимаемому ими. Сыновья Бхуми, Земли, считают сынов Девалока, ангельских сфер, своими богами. И сыны низших царств смотрят на людей Пхуми, земли, как на своих Дев, богов. Люди в своей слепоте остаются в неведении об этом. Они, люди, страшатся их и в то же время пользуются ими, для магических целей. Люди первой расы были сынами, рожденными разумом первых. Они, Питрисы и Девы, наши прародители. Комментарии на древнейшую книгу Дзиан. Так называемые образованные люди Евро-Запада высмеивают знания о духах стихий, сильфах, саламандрах, ундинах и гномах. Они считают каждое упоминание о подобных суевериях как оскорбление для себя. И с презрением логики и здравого смысла, которые часто являются прерогативой признанного авторитета, они допускают тех, учить которых есть их долг, пребывать под нелепым впечатлением, что якобы во всем космосе или во всяком случае в земной атмосфере не существует других сознательных и разумных существ, кроме нас самих. Никакое другое человечество, состоящее из определенных человеческих существ, исключая земное человечество с двумя ногами, двумя руками и одной головою и с чертами человека, в ином случае не было бы названо человеческим. Происхождение, этимология слова «человек», кажется, имеет мало касания к общему виду этого земного существа. Итак, в то время как евронаука сурово отвергает даже возможность существования подобных для нас обычно невидимых существ, то человечество же, втайне веруя в невидимое, вынуждено высмеивать эту идею открыто. Тем не менее, такие невидимые миры существуют. Населенные так же тесно, как и наш, собственный, они разбросаны в огромной численности на протяжении всего пространства беспредельности. Некоторые из них гораздо более материальны, нежели наш мир, другие постепенно утончаются, пока, наконец, не утеряют форму и не станут как дыхание. Тот факт, что наш примитивный физический глаз не видит их, не есть причина не верить в их существование. Физики также не могут видеть свой эфир, атомы, электроны и прочие силы, однако они принимают их и учат о них других людей. Об искусственных и естественных элементалах знали мудрецы всех времен и народов, но даже у самых молодых мистиков Азии, например, у мистиков ислама, у суфиев, мыслеобразы – это также живые существа, имеющие и тело, и дыхание, и органы чувств. Признаюсь, что я очень склонен к утверждению существования в мире нематериальных существ. Это сказал не космический теософ и не мусульманский суфий. Это сказал один из энциклопедически образованных людей, выдающийся ученый и философ Западной Европы Иммануил Кант. Он принимал то положение древней сокровенной науки, которое говорит, что все пространство космоса наполнено бесчисленными невидимыми существами, среди них есть и естественные, и искусственно созданные человеком, есть и равные сознанию человеку, и стоящие гораздо ниже его, а есть и такие, кои по своему развитию превышают земного человека на величины астрономические. Каких именно нематериальных существ имел в виду немецкий философ, непонятно. Но это уже частности. Главное то, что Кант был склонен допустить то же, о чем совершенно точно знали Пифагор, Платон, Сократ, Парацельс, Беме, Фламарион, Циолковский, Блаватская, четверо Рерихов, Чижевский, Пирогов, Вернадский и многие-многие другие. В пустом, в кавычках, пространстве нас окружающем, даже в нашей квартире, живет множество различных существ, в том числе и искусственно созданное самим человеком. При мышлении и чувствовании человек производит свои астроментальные образы или просто мыслеобразы, мыслеформы. Что это такое? Астроментальные мыслеобразы, беспрерывно исходящие из человека в течение всей его жизни, это не просто нечто бесформенное, наподобие благоухания цветов или излучения тепла от печки, или наподобие зловония, исходящего от выхлодной трубы автомобиля или прорванной канализации. Каждая мысль и чувство, каждый мыслеобраз – это существо, искусственно созданное человеком. Оно живое, у него есть тонкоматериальная плоть, но не физической, а психической природы. Оживляет это существо психическая энергия человека-мыслителя, а направляет его к действию человеческая воля. Мыслеобразы называют искусственными элементалами. Искусственными, потому что элементалы есть еще и естественной природы. Искусственный элементал – это психоментальное дитя человека, не имеющее ни собственного разума, ни собственной воли. Фактически это психический робот, запрограммированный на строго специфический вид действий. Каждый искусственный элементал состоит лишь из одной разновидности энергии. Другими словами, он заряжен лишь одной мыслью, одним определенным желанием или заданием. Весь смысл существования искусственного элементала заключен в одном – применить себя, реализовать программу, вложенную в него, желанием человека-мыслителя. Это означает, что не выполнить желание, не материализовать мысли задания просто невозможно. Искусственный элементал не может не выполнить приказ, ибо он и есть сам приказ. До тех пор, пока приказ не выполнен, пока искусственный элементал никому не притянулся, он сохраняет автономное, самостоятельное существование. И в этот период он – самостоятельная живая сущность со строго определенной программой. Но если элементала позвали, и он отозвался, а не отозваться он просто не может по закону энергомагнитного притяжения, то его автономное существование прекращается. Он притягивается к подобному себе элементалу, и они взаимно усиливаются. В жизни это выглядит так. Если вначале у нас по какому-либо поводу возникло едва заметное желание, а потом оно стало усиливаться, или мы постепенно начинаем думать о чем-то все сильнее и сильнее, то это значит, что из пространства мы притягиваем соответствующие элементалы. Как только желания и мысли станут предельно концентрированными, то они из невидимых станут видимыми, то есть человек совершит соответствующий физически видимый поступок. Как видим, по своей природе мыслеобразы магнитны. По закону подобия, созвучия, резонанса, они, притягиваясь к себе подобным, образуют единое мощное поле воздействия. Обладая очень сильным астральным химизмом, такое энергетическое образование, то есть эгрегор, воздействует и на людей, и на всю как невидимую, так на видимую природу. Эти пространственные энергетические образования не только постоянно ищут подпитки у людей, но и сами подпитывают их мысли и желания. При подпитке происходит усиление аналогичной энергии, а любое усиленное мысли-желание всегда намного быстрее материализуется. Когда речь идет о народных кармах, и если такие мощные пространственные энергетические образования, эгрегоры, насыщены злобой, страстями, пороками и непрестанно растут, магнитно насыщаясь мышлением народа, то однажды вся эта тяжесть и чернота обрушивается на голову людей кровавым ливнем войн, восстаний, революций, стихийных бедствий, эпидемий, шквалом преступности и тому подобное. Такие же отрицательные энергетические скопления мыслеобразов могут привлечь на сельскохозяйственные поля тучи саранчи и возбудителей болезни растений, а на жилища людей обрушатся полчища паразитов, тараканов, вшей, крыс. Срок жизни искусственного элементала зависит от силы энергоимпульса, вложенного в мысли желания и давшего ему жизнь. Чем сильнее мысль, желание или чувство, тем дольше живет астроментальный психический робот. Форма и четкость очертаний искусственного элементала соответствуют четкости, ясности человеческого мышления и отчетливости желания. Способность к стойкому, четкому воображению совершенно необходима при сознательной посылке мыслеобразов вообще, и поистине благословенно при создании мыслеобразов охранительных, вдохновляющих на благородные поступки, устремляющих людей к спокойствию и сотрудничеству, к подвигу и героизму. Окраска облика искусственного элементала зависит от качества мыслей, желаний и чувств от того, какая природа их породила, высшая или низшая. Свидетельством прекрасных мыслей, чувств, желаний являются все чистые цвета палитры, как насыщенных, так и самых нежнейших оттенков. Энергии низшей природы всегда примешивают в чистые цвета грязь. Чем низменнее желание, грубее чувство и злее мысль, тем грязнее цвет, тем менее он светоносен. Мысль, эмоция, желание и свет, цвет, звук, запах – все это энерговибрации пространства. Силы света говорят нам, что они взаимосвязаны. Связь обеспечивается законом аналогии, созвучия, резонанса. Чистая мысль, чистое чувство, чистое желание дают яркий свет, прекрасную чистую цветовую гамму, издают замечательный гармоничный благотворно действующий звук, и к тому же они чудно благоухают. Грязные мысли и чувства дают грязную палитру, которая чем грязнее, тем темнее и зловоннее, и тем более резок и хаотичен звук, ей присущий. Бесчисленны мыслеобразы человеческие, потому что диапазон чувствований у каждого человека индивидуален, хотя эмоции и чувства вроде бы и схожи. Но это «вроде бы» может очень сильно отличаться по своей направленности, силе и чистоте. Цвет мыслеобразов при этом также будет разным по интенсивности, градация которой затеряется в беспредельности, и по чистоте цвета или оттенка, предела которой также нет. Цвет – один из языков надземных миров. Сочетаний цветов и оттенков палитры даже земной природы не счесть, тем более бесчисленны цвета и оттенки природы надземной и тонкой. Мы, обычные люди, не знаем языка цвета, а вот многие мудрецы древности знали. Сокровенную природу цвета интуитивно чувствовали многие гениальные художники. На их картинах все возвышенное и чистое изображается нежной, насыщенной палитрой и всегда чистыми цветами и оттенками. Никогда герои картин не наряжаются опытным художником в одежды мышиного цвета. Никогда символом света и мудрости, сострадания и любви, веры и надежды, да и любых прекрасных идей не бывает черный цвет, в которые почему-то облачаются в церковном христианстве и иудаизме те, кто называет себя посредниками между Богом и людьми. У Христа, у великого логоса Солнечной системы, и у его апостолов такой одежды не было. Он носил белую льняную одежду. Его апостолы тоже не носили черных ряс, которые носят церковники. В живой природе нет черного цвета. Никогда жизнь и красота не облекалась в мрачные цвета, а также в грязно-зеленые, грязно-желтые, грязно-коричневые, грязно-синие и другие грязные и тусклые цвета. Цветовая гамма вернисажей может очень многое сказать об эпохе, о палитре художника, о его мироощущении, о высоте его мышления и широте сознания. Как и везде во Вселенной, так и в земном мире – не может быть абсолютной истины. В мире земного бытия царствует двоичная логика «да» и «нет». И тогда ни один из полюсов не является носителем истины, раз у него есть другая сторона. Это относится и к палитре художника. Можно сделать самым обычным, простым карандашом рисунок, который будет высокохудожественным произведением. Но можно взять восхитительные краски и рисовать примитивные олиповатые картины. Краски будут прекрасны, но это не поможет бездарному ремесленнику. Иной маляр, мнящий себя художником, хорошо усвоив, что грязными цветами писать – это значит себя обижать, покупает замечательные голландские краски и пытается писать картины на благородные сюжеты. Но если сознание рисовальщика узко и низко, и к тому же он болен самомнением, то вместо художественного произведения всегда получается лишь яркий базарный ширпотреб. Необычайно палитра всемирно известных художников и выдающихся мыслителей семьи Рерихов, отца и сына. Неземные цвета полотен Николая Константиновича Рериха раздражали некоторых советских академиков-живописцев. Многие солидные авторитеты презрительно восклицали: «Эти картины годятся только на конфетные обложки. В жизни таких цветов не бывает. И неба такого не бывает. И таких гор, и таких звезд». Восклицали и в слепоте душевной наносили на свои полотна грязноватую и тусклую палитру. Они считали, что такими красками вполне возможно выразить высшие энергии, энтузиазм народа, его героизм, радость, любовь и так далее. Николай Рерих говорил, не страшась вызвать на себя огонь невежества, что многие современные ему художники были совершенно лишены способности видеть более яркие и чистые цвета и их тончайшие оттенки, которые демонстрирует природа. Именно оттого и возникало у малоразвитых раздражение: такого не бывает. А вот космонавты и альпинисты категорически были не согласны с такими слепцами. Они уверяли и говорят: такое бывает, но для этого требуется или особое внутреннее зрение, или особые обстоятельства. Необыкновенную палитру рериховских полотен видели в природе все, кто поднимался над землей, и телом, и духом. Этот великий человек создавал необычные картины. А тайна была в том, что этот живописец был посланцем космической Шамбалы и одним из великих учителей Солнечной системы. Кроме утонченного зрения, способного улавливать невидимые обычному глазу цвета и оттенки высших сфер, кроме абсолютной зрительной памяти, Николай Рерих знал сокровенную тайну цвета. К тому же он умел делать специальные краски для передачи того невидимого, что видели его глаза. Картины Николая Рериха – это коагуляция света в спектре, почти предельном для физических возможностей глаза. Они не только уносят мысль зрителя к тайне гималайских гор и глубинным пластам собственной души. Это еще и учебники для глаза, одного из пяти органов чувств физического человека. Палитра Рериха призвана воспитать чуткость и память глаза, его наблюдательность. Без утончения зрения, без остроты наблюдательности невозможно развить воображение, концентрацию внимания, устойчивость мысли. А значит, невозможно создать в сознании четкий и устойчивый мыслеобраз. Другими словами, невозможно творить мыслью. Без этой способности и на земле не прожить, а уж в тонком мире человек, не умеющий творить свои мысли, будет пень пнем. Никогда бы не употребил Рерих краску, не соответствующую ауре объекта, который он писал. На каждой картине Николая Рериха наслоена психическая энергия необычайной силы. Его картины, даже эскизы, это духовные энергомагниты. Их излучение имеет энергетическое поле, захватывающее большое пространство. Картины Рериха целебны. Чтобы правильно понимать сложный философско-аллегорический сокровенный смысл картин Николая Рериха, конечно же, надо знать мировоззрение художника и уметь объединяться сознанием с невидимыми психическими излучениями его полотен. Но если сердце человека ищет красоту, то оно, даже не зная о космическом учении иерархии света Солнечной системы, поймет гимны в честь красоты, спетые на заре нового мира единственным певцом Шамбалы. Истинное сокровенное предназначение картин Николая Рериха проявится яснее только в будущем. Но на смене циклов главное, чтобы они ни часа не стояли в запасниках, но дышали бы на людей, оздоровляя и очищая пространство. Чем выше над землей, тем чище краски ее атмосферы. Но в конце темного века, в низинах, в городах, небо по вечерам было уже не синего, а грязно-оранжевого цвета. То было зловещим признаком, но уходящий к закату мир был глуп и слеп. Но то, что глазу человека 20 века было невидимо, было еще более зловещим. Некогда прекрасная золотистая аура Земли в начале 20 века уже была грязно-коричневого цвета, а к концу 20 века вообще стала цвета графита, что свидетельствовало о критическом состоянии разложившегося человеческого духа. Кстати, гитлеровские фашисты, особенно их гвардия, не случайно были одеты в мрачные грязно-коричневые рубашки, а итальянские фашисты в черные. Как точный диагноз состояния планеты ставит ее аура, так и о высоте духа человека или о его разложении совершенно точно свидетельствуют цвета его ауры. Великие учителя гималайской твердыни говорят, что не так далеко то время, когда все, что излучается человеком, он уже не сможет хранить в тайне от всех. В старом мире многие люди проникали к руководству жизни общества на всех его уровнях, не имея на это никакого нравственного права. В новой эпохе такого не будет. В паспорте каждого человека будет не отпечаток его лица, который мало о чем говорит, как и любая оболочка. Суть человека, будущего, будет удостоверять снимок его ауры, и сообразно ей будут избираться и народные вожди, водители, и врачи, и учителя. Люди с аурами, представляющими опасность для общества, будут жить в отдельных местах, чтобы не заражать чистое пространство планеты. Сейчас уже есть техническая возможность фиксировать на фотобумаге, на дисках человеческие ауры. Предпринимаются попытки расшифровки этих излучений. Но дело это очень ответственное, и без помощи посвященных адептов такие расшифровки вообще невозможны. Известно, что не все художники обладают чувствительным зрением. Что же тогда можно сказать о людях, не работающих с цветом, как истинные художники? Нетрудно представить, что произойдет в обществе, если такой слепой специалист примется расшифровывать ауру или световую гамму мыслеобразов, не умея отличить пурпур от красного цвета, красный от алого, а алый от насыщенного розового. Но пока человечество получит возможность заглянуть внутрь своих вождей и получить истинную характеристику самих себя, пройдет еще немало времени. Некоторые земляне уже сейчас хотели бы знать, пусть в общих чертах, как же выглядят мыслеобразы, создающие их ауру. Какого они цвета? Какое пламя бушевало вокруг Христа, когда Он сделал бич из веревок и стал в храме хлестать им скототорговцев, заодно в ярости опрокидывая столы банкиров-ростовщиков? Дух Христа был очень возмущен, потому что, видя ауры, он понимал, как низко пал дух человеческий. Он видел, насколько исказились заветы древних пророков, что даже храм, священное место, стало домом торговли и вертепом разбойников. Но, несмотря на такую картину, аура Христа, хлещущего торговцев бичом, была огненно, прекрасна и чиста, ибо в его естестве не было элементов низшей природы, и возмущение духа – это вовсе не приступ злобы, не ненависть и не жестокость. Это благородная ярость и суровость Учителя Света, не имеющая ничего общего с вышеназванными свойствами животной природы. Суровость – не жестокость, хотя и имеет самые разные формы проявления. Это синоним милосердия. Разве мать, иногда строго наказывая своего ребенка за провинность, испытывает к нему ненависть? Мать знает или интуитивно чувствует, к чему может привести недостойный проступок, если его сурово не пресечь в самом начале. Но прежде чем вообще что-либо говорить о цветовых характеристиках нашей ауры, о цвете мыслеобразов, все же надо хотя бы спросить себя – а сколько я вообще-то знаю цветов и оттенков? Поразмыслим и признаемся со стыдом, что чрезвычайно мало, почти ничего. Мало у кого в старом мире глаз был воспитан с детства на природной цветовой гамме, а потому он не улавливает большинство оттенков. Это очень большое упущение земного воспитания и просвещения. Но вот многие японские школьники 20 века знали, до 400 различных цветов и оттенков. Кашмирские ткачи прошлого века ошарашили бы самых известных художников, назвав до 300 оттенков только одного черного цвета. А эскимосы знают очень много оттенков белого цвета, цвета снега. Говорить об оттенках и цветовых переливах наших мыслеобразов – то же самое, что пытаться передать словами форму и цвет музыкальных образов. Можно передать, и то примитивно, только общее ощущение от цветовой палитры и примитивное описание ее. Хотя будем знать, что всегда были и есть редкие люди, которые эту палитру бы услышали, ибо они слышат, как звучат цвета. Они видят и цвет звуков, даже звуков речи, в основном гласных. Только будем иметь в виду, что подобные характеристики будут субъективны. Что же касается описания внешнего облика конкретного мыслеобраза, то здесь следует иметь в виду, что словесный портрет, даже если бы он был описан классиком, все равно будет лишь слабой тенью истинного облика искусственного элементала. И вдобавок ко всему надо иметь в виду, что если иной экстрасенс дает описание нашей ауры или мыслеобраза, который он действительно видит, то надо знать одну чрезвычайно важную деталь. Экстрасенс смотрит на нас через цвета своей ауры. В каком же случае он увидит именно то, что есть на самом деле? Истинный спектр цветов элементала или аура человека будет известен экстрасенсу только в том случае, если его собственная аура абсолютно чиста, как горный хрусталь. Только в этом случае он способен будет правильно определить цвета и оттенки. Мало того, он должен точно знать сокровенное, психическое значение того или иного цвета. Кто же из знакомых нам экстрасенсов обладает аурой святого человека и знанием психического языка цвета, когда он утверждает, что у вас такая-то аура, или заверяет, что он способен по ауре диагностировать даже нашу карму? Поэтому, если нам и предоставляется возможность узнать кое-что о форме и окраске некоторых элементалов, то будем считать это очень относительным и, скорее всего, общим представлением. Совершенно определенно можем знать лишь то, что неразвитые в умственно-психическом и духовном отношении люди всегда производят на свет мыслеобразы расплывчатых форм и тусклых грязных оттенков. Мы также можем быть совершенно убеждены в том, что человеческий страх порождает сущности различных гнетущих серых тонов, тонов мышиного цвета. Чувство скупости, жадности вылетает в пространство элементалами, окрашенными в грязно-коричневую гамму. Если не уметь различать палитру цветов и оттенков, хотя бы так, как различают оттенки черного цвета кашмирские ткачи, то очень легко можно спутать сатанинский алый цвет, кричащий красный, или тяжелый красный, цвет огня сильных астральных страстей, с прекрасным красным, с насыщенным розовым цветом, чистым красным, цветом священного знамени Майтрея Спасителя, которое, как сказано, красно. Гнев сопровождается рождением элементалов, окрашенных в раздражающие, нечистые красные цвета широкой гаммы, от кирпично-красного до кричащей яркой киновари. Но мы знаем, что гнев бывает разный. Есть гнев злобный, а есть благородный. Конечно же, при этом и элементалы имеют и разную форму, и разный окрас. Гнев яростный, вызванный злобой, рождает мыслеобразы грязно-красного цвета, которые зловеще вспыхивают из темно-коричневых сгустков, похожих на облака. Не умея различать оттенки, можно даже подвижника, прекрасно умеющего владеть собой, но в данное время возмущающегося внешними центрами, обозвать раздраженным, гневливым, а то и жестоким человеком. Возмущение духа и гневливость, раздражение, несдержанность и тому подобное – совершенно разные вещи. Гнев благородный, который можно назвать возмущением внешних центров, рождает мыслеобразы яркого, красивого цвета киновари, и все же, несмотря на свою красоту, вибрации даже справедливого гнева вызывают у наблюдателя грустные, иногда даже тягостные чувства. Раздражение разбрасывает по ауре темно-алые вспышки. Но такие вспышки никто не отыскал бы в ауре Христа, когда он скручивал свой хлыст, чтобы выгнать торгашей из храма. Чувство симпатии придает элементалу чистый, радостный зеленый цвет, красота и яркость которого зависят от силы чувства. Но зеленый цвет свидетельствует также об интеллектуальном развитии и силе мыслить синтезированно. Но так как оттенки у любого цвета многочисленны, то светло-зеленый цвет говорит о способности любить весь мир, а чистый темно-зеленый означает готовность к самопожертвованию. Чувство любви ревнивой проявляется тускло-зелеными элементалами. Ярко-розовый цвет элементала, смешанный с коричневым, свойственен эгоистичной любви. Грязно-малиновые тяжелые цвета сопровождают животное чувство, сексуальные страсти, которые многими неразвитыми людьми называются любовью. Любовь истинная, одухотворенная, в основе которой беззаветная преданность, бескорыстие, нежность и самоотвержение, рождает мыслеобразы чистейшего карминного цвета, от нежнейших розовых оттенков, напоминающих первые лучи восходящей зари, до самых насыщенных и звонких. Мыслеобразы, рожденные истинной высокой любовью, распространяются в пространстве чудесными чистейшими цветовыми волнами, благодатно действуя и на того, к кому направлено чувство, и на всю окружающую среду. Кстати, такой же нежнейший прекрасный розовый цвет зари и у всех охраняющих элементалов, которых иногда отождествляют с ангелами-хранителями. Говорят, что пламя духовной любви белого цвета, но оно никак не холоднее красного огня страстной астральной любви. Пламенный восторг белого огня вбирает все оттенки высоких чувств и неразрывен с самоотвержением. Аналогичную прекрасную розовую ауру может иметь человек справедливый, милосердный, но одновременно суровый и строгий. Чистые – лиловый, голубой, сине-фиолетовый, фиолетовый, пурпурный – цвета являются свидетельством высокой духовности, отрыва от земли, от всего приходящего, личного, материального. Эти цвета – свидетельство устремленности человека в высшие сферы и в дальние миры. В чистые глубокие синие цвета окрашены искренние, высокодуховные, возвышенные, в том числе и истинные религиозные чувства. Если интеллектуальные размышления лишены эгоистического чувства и направлены на общее благо человечества, если цель высока и духовна, то элементалы окрасятся в солнечно-желтый цвет чистой нежной гаммы. Золотые снопы света вырываются у высокого подвижника из шишковидной железы, когда он включает свой третий глаз, ясновидение, огневидение. Но если мысль человека окрашена чувством тщеславия и эгоизма, чистый солнечный цвет элементала густеет, темнеет, грязнеет. Сострадательное сердце излучает огни цвета червонного золота. В сокровенном учении великих учителей мы можем прочесть о том, что светломыслящего огненного человека обрамляют светлые перламутровые переливы, звезды и лучи необычайно красивых цветов и оттенков. В ауре служителя тьмы можно наблюдать постоянные вспышки черных огней и дымных зигзагов. У нытика излучение, смердящее и ядовитое, заражающее все окружающие предметы, даже растения и животных. Излучение унылого и нытика подобно грязным, обвисшим тряпичным лохмотьям. Постоянно унылый человек отравляет пространство и заражает других своим ядом, поэтому не случайно раньше уныние считали смертным грехом. Человек, недовольный всем и вся, и к тому же постоянно раздраженный, имеет мутную, грязную, с дымными вспышками ауру. Рядом с таким человеком жизнь трудна и безрадостна. Творец и разносчик сплетен, а также человек, с уст которого нисходят осуждения, и близких, и далеких, имеет ауру грязных, красноватых, коричневых и серых тонов, которые к тому же, как и все от тьмы, источает зловоние и ядовито для окружающих. Разумеется, приведенная информация очень общая. Человека нельзя окрасить только одним цветом. хотя один из семи основных цветов все же будет ведущим. Это будет характеризовать принадлежность к одному из семи лучей праотцов. Каждый цвет сложен, и он многоцветен, а умение читать сочетание цветов является высшим искусством посвященного. Мысли большинства людей к концу темной эпохи слабы, серы, расплывчаты. Можно сказать, это мысли, ползающие по земле, настолько велико притяжение сознания людей ко всему низшему. Сам процесс мышления бесконтрольный. Большинство людей буквально захлестывают астральные энергии, причем очень низкие по качеству. Воображение большинства совершенно не развито, а ведь это творческая сила мысли. Мыслеобразы, созданные людьми с неразвитым мышлением, это элементалы, напоминающие маленькие бесформенные расплывчатые облака. Но это не облака, это живые сущности. Правда, жизненной силы в них немного. Не имея четкого устремления и внутренней силы, они отданы на волю астральным ветрам и течениям. Невесомо и бездумно носятся эти рожденные человеком полуживые сущности, как сухие листья по ветру, засоряя астральное пространство тонкого мира. Притягиваясь к подобным вялым расплывчатым мыслеобразам, они обволакивают людей, живущих такой же серой жизнью, и делают ее еще более серой и унылой. Другое дело, когда элементалы или мыслеобразы рождаются активным, хорошо развитым умом и сильной волей. Конечно, такой ум и такая воля бывают как добрыми, так и злыми. Искусственные элементалы, созданные развитым воображением, сильным умом и таким же волевым импульсом, очень живучи и деятельны. Они могут очень активно и строить, и разрушать. Они способны оказать бесценную пространственную помощь, конечно же, могут также и очень навредить. В эпоху, когда власть тьмы, активный ум и сильная воля работают чаще всего только в одном направлении, полностью находясь в подчинении в рабстве у животной личности, а потому лишь на первый взгляд жизнь очень многих людей активна, на самом деле она не более чем суета и серость. «Умалишенно люди снуют по планете», сказано мудрецом Востока. О том, какова ценность такой жизни, пронизанной исключительно личностными эгоистичными устремлениями, один великий мудрый царь древности, названный проповедником, экклесиастом, дал совершенно точное определение. «Суета-сует, все суета». Книга Экклесиаста 1.2. Люди, чья жизнь подчинена только устремлениям животной личности, по сути, недалеко ушли от животных и не знают, в чем смысл жизни. Такие люди слышат лишь песни земли и усвоили только одну мудрость, что они все умрут. Сильные образы зла вовсе не ждут, когда их притянут, они не терпят безразличия к себе, они всегда в яростном поиске. Они идут на человека как танк. И далеко не каждый может устоять при такой атаке. Достаточно раздражиться чем-то, и злобный элементал тут как тут. Он уже вцепился в ауру человека. Счастье, если человек, опомнившись, сообразит, что именно в нем происходит. Тогда он будет стремиться к внутреннему спокойствию и в итоге обретет равновесие. В этом случае, можно считать, он отбил атаку злобного элементала или другого, несущего в себе какое-то недостойное желание или чувство. Но очень плохо, если человек, культивируя негативные мысли, не уничтожит их, а даст им развиться. Тогда он обязательно притянет чью-то злобу, примет ее и станет от этого еще злее. Счастье – это когда к нам притягивается, то есть когда мы притягиваем чей-то прекрасный элементал. Не зря же говорится, что с другом разделенная радость – это радость, увеличенная вдвое. Не зря говорится, что за добро воздается сторицей. Не случайно же Христос говорил, что там, где даже двое собираются во имя высших устремлений, там и Он. То есть высшее притягивает высшее. Уже было сказано, что искусственный элементал – существо-робот, который одушевлен волей человека и обязан выполнить эту волю. Добрая она или недобрая, элементалу это абсолютно безразлично. Злой элементал не имеет понятия, что такое добро, ибо элементал заряжен только одним определенным чувством, только одной мыслью. В этом астроментальном искусственном существе нет самоанализирующего устройства, нет совести, нет души. Это психический автомат. Зарядит его охранительной энергией, будет охранять. Зарядит разрушительной, будет разрушать. Среди всех охранителей и вдохновителей, приходящих на помощь человеку из тонкого мира, особенно сильны и прекрасны, мыслеобразы, элементалы, созданные огненным любящим сердцем и сосредоточенной творческой мыслью. Элементал-охранитель, направленный к определенному человеку, будет витать около него как преданный и самоотверженный друг. Он будет бесстрашно отгонять все злые влияния, а добрые привлекать. Это не сказки. Знание о невидимых охранительных сущностях живет в народах с древнейших времен. Это знание через каналы интуиции проникает в сердца матерей и поэтов, в сердца всех любящих и сострадательных людей даже в самые темные времена. В литературе и в жизни сколько угодно примеров, когда самоотверженная охраняющая энергия действовала на расстоянии. Жизнь всегда была наполнена удивительными явлениями, которые люди не могли объяснить, а потому их именовали чудом. «Сам Бог сберег, ангел-хранитель помог», — говорили в таких случаях в народе. Помощи в самом деле нередко приходят из высшего источника, но и наши охранительные элементалы способны творить чудеса. Вспомним стихи, написанные известным советским поэтом в годы войны своей любимой. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать. Не понять неждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня». Кто-то, может, помнит песню из кинофильма «Остров сокровищ». «Я на подвиг тебя провожала, ты в жаркое дело спокойно и смело иди, не боясь ничего, пусть тебя охраняет и от пуль сберегает моя молодая любовь». Кто-то скажет, это, мол, всего-навсего поэзия, метафора, поэтические красоты. Мы же скажем, когда человек мыслит такими метафорами, когда его сердце не выпускает ни на миг объект своей любви и готово ради него на подвиг, то оно создает изумительной красоты и необычайно сильные охранительные сущности, которые в то же мгновение оказываются около адресата. Его сила к тому же умножается, ведь из пространства к нему притягиваются аналогичные энергии. Щит из таких невидимых ангелов-хранителей злобной силе пробить не удается. Как же мы должны оберегать самоотверженное чувство любви, направленное к нам. Но как часто люди убивают любовь своей же рукою? Злой искусственный элементал действует тем же образом, что и охранный. Он также немедленно устремляется к адресату и по пути укрепляется, вырастает, благодаря родственным пространственным сущностям. Оказавшись около жертвы, он немедленно ищет в защитной энергетической сети человека уязвимое место, чтобы выполнить волю своего породителя. Это джин, которого выпустили из бутылки, точнее из злобного сердца, и который не может не выполнить приказ повелителя. Но джин-элементал, хотя и очень сильный, очень упорный и опасный, все же не всемогущ. Если он не найдет уязвимого места в ауре адресата, то не сможет выполнить приказа. Уязвимым местом, местом наименьшего сопротивления злу, устремившемуся к человеку извне, будет подобное же зло, которое живет внутри адресата. Если посланный элементал злобы, ненависти, зависти, мести, страха, раздражения и так далее находит внутри нас хотя бы малейший отклик такой же энергии, то это и будет наилучшим каналом проникновения в наше сознание, в наш организм постороннего зла. Оно проникает внутрь нашей цитадели, как предательский троянский конь. Не имея ни малейшего представления, что внутри этого коня, мы впускаем врага сами, широко распахивая перед ним врата своей крепости. Разумеется, особенно опасны злобные элементалы, созданные сильной сосредоточенной мыслью. Если иного человека не покидают, допустим, устойчивое чувство ненависти, зависти, мести и тому подобное, если он то и дело возвращается в своих злобных мыслях к определенному человеку, то это означает, что он одновременно превратился в мощную энергетическую воронку, втягивающую в себя из пространства чужие мыслеобразы ненависти, мести и зависти и так далее, которые усиливают его собственные, в мощный излучатель злобной энергии. Излучающаяся энергия зла наполняет пространство чрезвычайно активными, свирепыми элементалами. Во что бы то ни стало, стремясь выполнить волю своего Творца, элементал, притянувшись к жертве, с яростью пытается разорвать своими острыми или крючкообразными отростками заградительную завесу, защитную сеть ауры жертвы, и это в большинстве случаев ему, увы, удается. Через энергетическую дыру элементал проникает внутрь ауры жертвы. Но иногда, чтобы повредить охранительную завесу, не нужно нападение врагов, не нужно чужой злобной энергии. Многие механические и психомеханические упражнения по раскрытию чакр, центров сознания, ведут к разрывам заградительной ткани, охраняющей физический организм от вторжения низших сущности астрала, от опасных искусственных элементалов и элементариев. Таким образом, человек, искусственно развивающий свои низшие психические силы, сам открывает себя низшим энергиям астрала. Высшие же силы никакими механическими упражнениями не разовьешь. Через эти же дыры приходят и одержатели, которых до сих пор в церковной Европе именуют бесами или демонами, и изгнанием которых из тел многих людей постоянно занимался Иисус Христос. Силы света считают опасными школы сосредоточения в убийственной атмосфере мегаполисов. Но люди упорствуют. К концу 20 века в США и во всех европейских странах, а также на бывшей советской земле, в основном в крупных городах, появились бесчисленные различные школы с запредельными учителями, которые всем желающим прочищают чакры и раскрывают их, а заодно обучают трансцендентальной медитации и разным приемам развития темного психизма в человеке и тому подобное. Если кто-то, обладая сильным воображением и волей, посылает сильную мысль конкретному человеку, то такой мыслительный элементал иногда может явиться даже в образе отправителя и передать адресату поручение, которое явилось импульсом при зарождении мысли. Но даже если мы никого перед собой не увидим, то все равно предназначенный нам мыслеобраз, созданный сильной мыслью и волей, дойдет до нашего сознания. В этом случае энергия посланного мыслительного тела пробуждает в тонком теле человека, которому мысль предназначена, аналогичные вибрации, и адресат получает точную информацию, так, словно бы отправитель был перед ним лично. Как было сказано, излучение человека и природа его мыслеобразов уже стали предметом изучения современной науки. Только в США исследованием энергетических полей человека и космоса и их взаимодействием в 20 веке занималось почти 70 университетов. Таинственные явления человеческой психики изучаются также в университетах Англии, Японии, Индии и других. О возможности существования на Земле существ, построенных не на биологической основе, к концу 20 века заявили, наконец, даже представители бывшей атеистической советской науки. К исследованию мыслеобразов в конце 20 века приступили и некоторые российские ученые. О жизни, основанной на энергетических полях, полевые формы, размышляет в частности академик из Сибири Казначеев. Он говорит, что такие существа вполне могут находиться на Земле. О том же, о возможности существования невидимых сущностей, чье тело построено не на молекулярном уровне, а на элементарных частицах, заявил на международном симпозиуме в Бюракане академик Гинзбург. Некоторые ученые считают, что в мире есть сущности, тела которых построены даже из нейтрино. Константин Эдуардович Циолковский, который верил в возникновение на самой заре Вселенной неких существ, устроенных не так, как мы, по крайней мере, из несравненно более разреженной материи, считал, что за многие миллиарды лет своей жизни эти существа могли достичь венца совершенства. Умели ли они сохраниться до настоящего времени и живут ли среди нас, будучи невидимы нами, вот над каким вопросом размышлял отец советской космонавтики. Циолковский в данном случае имел в виду не искусственных элементалов, а существ разумных, даже более разумных, чем человек. Сокровенное учение Шамбалы, духовного центра планеты, говорит, что весь невидимый мир населен не только бесчисленными существами искусственного происхождения, элементалами, являющимися результатом мышления человеческих и сверхчеловеческих существ, надземные миры густо населены и существами естественного происхождения, бессознательными, полусознательными, сознательными и сверхсознательными. Очень многие такие существа ищут контакта с физическим земным человеком. Эти контакты могут быть и благими, и очень вредными, и опасными. Об этом следует постоянно помнить.